Итак, мои друзья, все присутствующие гости, все те, кто наблюдает, смотрит за нашим служением, вновь и вновь хочется приветствовать вас именем Господа Иисуса Христа. Мир вам! Мы обращаем снова наше внимание к Священному Писанию. На него сегодня будет сфокусировано все наше внимание. И мы продолжаем знакомство с первым посланием Иоанна. Я приглашаю открыть ваши Библии. Мы в четверг очень серьезно об этом говорили, в каком состоянии надо приходить на служение. Поэтому будет правильно, если для нас это будет правилом жизни. Библия должна быть со мной. Итак, кто не забыл взять с собой Библии, пожалуйста, приглашаю вас открыть текст Писания, первого послания Иоанна, глава 4. Сегодня у нас очередные три стиха, 4, 5 и 6. А то, о чем мы будем сегодня, что прочитаем, о чем будем говорить, оно еще раз указывает нам на связь того, о чем мы в прошлый раз говорили. Это продолжение фактически. В прошлый раз у нас было очень серьезное размышление, очень серьезное «Испытывайте духов». И это рассуждение приятно, с одной стороны, а видеть, что мы внимательно слушаем. Много вопросов возникло, мы имели рассуждения с братьями, сестрами, которые посещают нашу церковь, и явно видно, что необходимость на некоторые детали сегодня еще больше пролить внимание, больше пролить свет, потому что в прошлый раз общая информация была представлена, но приятно, еще раз повторю, видеть, что внимательно слушают. И дай Бог, чтобы дальше наше внимание было таким же углубленным, направленным именно на глубокое понимание текста. Не для того, чтобы просто послушали хорошее или нехорошее проповедь, плюс или минус поставили на этом все. Все-таки мы делаем особое ударение в нашей церкви на Священное Писание, понимая, что от него наша жизнь. Правильно поступать мы можем тогда только, когда мы правильно понимаем, что нам надо делать. Поэтому, в принципе, нужно действительно вникать и быть особенно внимательным к тому, о чем говорит Священное Писание. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили, прочитали первые три стиха 4 главы и рассуждали на тему «Испытывайте духов». Сегодня у нас очередные три стиха, и тема этих трех стихов и нашей беседы в том числе будет «Победа во Христе». «Победа во Христе». И мы с вами теперь готовы к прочтению текста. Мы читаем 4, 5 и 6 стихи. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас». Поэтому-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения. Первая часть вот этого очень серьезного текста, который мы читали в прошлый раз, начинается со слова «возлюбленные», первый стих. Наш отрывок сегодня начинается со слова «дети». Некоторые переводы, в частности, некоторые русские переводы, английские, переводят не просто «дети», а «little child» – «маленькие дети». Вот такое уважительное отношение, вот так вот относится Иоанн к читателям своим. Это не значит, что он слишком высоко вознесся, он глубокий старец, а все остальные вот маленькие такие, которые ничего не понимают. Все-таки нужно понимать обычаи и культуру того времени, когда вот так вот обращаются, делают такое обращение, тем самым показывают особое уважение к тем, кто младше, проявляется особая забота. Поэтому в этой фразе маленькие дети, в русской Библии просто дети, является очень хорошим указателем того, насколько Иоанн имел особое желание донести что-то очень важное. То есть нужно было воспитать, на что-то нужно было уделить особое внимание. Потому Иоанн и начинает вот этот еще одну важную мысль с такого слова. И явно видно, смотрите, что вот эти вот первые три стиха говорят об одном, и следующие три стиха говорят, это отдельная мысль. Почему? Потому что начало разное. В одном случае это возлюбленные, дети, то есть фокусируется внимание на одну деталь, а затем на другую. Когда мы говорили с вами, рассуждали в прошлый раз на тему «Испытывайте духов», мы говорили о том, что дается общее определение, общее наставление, предупреждение всем верующим, чтобы не быть обманутым. Завершали третью главу мы рассуждением о том, что Бог дал одну заповедь, она двойная. И только те, которые выполняют эту двойную, но она единая, двойную заповедь, если они ее выполняют, то тем самым и исполнение этой заповеди двойной, а в чем она заключается, вы помните? Первая часть этой заповеди. Вера имени Иисуса Христа, то есть принятие Христа таким, какой Он есть, каким представляет Его Священное Писание, не так, как Его люди способны представить. Это первая важная заповедь, часть, вернее, этой заповеди. Вторая – и любили друг друга, причем не как нам удобно, не как нам нравится, а как Он заповедал нам. Вот это одна заповедь. Если люди выполняют эту двойную заповедь, это явно указывает, первое, на то, что исполняющий эту заповедь находится в Боге, и далее, и Бог в нем. Только тот, кто выполняет вот эту двойную заповедь, он имеет право, имеет эту уверенность, понимание внутреннее, что он в Боге, а Бог в нем. И далее Иоанн говорит о том, что для того, чтобы не было подделок, не было обмана, не было фальсификации, говорит, как мы можем узнать, что Господь в нас? Мы это узнаем по Духу, который Он дал нам. Так завершается третья глава. И далее мы сделали переход и делали ударение на то, что Иоанн показывает, указывает на то, что наличие Духа Святого как самого главного показателя того, что Бог в нас. Неудивительно, что вот этот серьезный документ, Божий документ, сатана всегда будет стараться подделывать. Вот поэтому Иоанн и говорит, испытывайте духов, не всякому духу верьте. И мы говорили об этом, что настолько внимательно в нашей жизни нужно быть, чтобы не было вот этой подделки, чтобы мы, подделки есть, но чтобы мы не попадались на эту подделку, чтобы не были обмануты. Если мы выполняем Его заповедь, это явно показывает, что Дух Божий в нас. Дух Божий в нас, но в то же время это Дух Божий, если это действительно Дух Божий, Его проявление в человеке всегда будет в согласованности со Священным Писанием. Допустим, много можно провести таких случаев, зная одного человека, имели с ним контакт, говорит так, вот когда он увидел, что Дух обманывает его. Вот. Меня Дух, мною Дух руководит, мною Дух руководит. И вот в одно время его Дух будет в холодную такую же, почти под декабрь месяц, осеннюю погоду, снега нету, такой дождь, такой пронизывающий ветер. И вот вставай, ну вот где-то в полночь поднимает Дух этот. Бери шапку, берет шапку. Иди на улицу, выходит, в чем спал. Иди по улице, идет, а ветер, дождь, он Духом водимый. А теперь возьми эту шапку, понятное дело, что листьев на деревьях-то не было, уже была поздняя осень, и говорит, возьми эту шапку и брось в деревья, и скажи, деревья сухие и бесплодные, и исторгнитесь вон. Он взял шапку, запустил в эти деревья, в какой попал, в какой не попал, это вопрос второстепенный, а теперь иди ложись спать. Он это сделал, потому что он понимал, как он видел, что Дух им руководит. Но когда пришел в себя, слушай, что происходит. Как Дух Божий будет вести меня к безумным идеям? Ведь ничего там ни божественного, ни святого, даже здравого нет. Идет мужчина в ночное время и раздет, извините, с шапкой в руках. Ну, безумие в высшей степени, ничего там разумного нет. То есть Дух обязательно, если это не Божий, он обязательно будет, цель его какая, увести в сторону. Поэтому очень важно понимать, почему именно Иоанн об этом говорит. Проверяйте Дух. Если Дух Божий в вас, то Он никогда с Божеством не будет расходиться. Некоторые мысли, это мы говорим, чтобы прояснить некоторые детали, о которых мы в прошлый раз говорили. Духовный мир невидим для нас. Мы можем о нем воспринимать при первом знакомстве только через Священное Писание. Бог дает особый дар людям развлечения духов. Это дар, когда явно видно, какой дух в человеке. А для того, чтобы общее представление люди имели о духовном мире, изучайте Священное Писание. Библия очень прямо говорит о том, как эти духи проявляются. И для нас это тоже очень серьезное предостережение. Поскольку духовный мир невидим для нас, то поэтому Иоанн и говорит, вы испытываете духов, мы обращали внимание на это слово, испытывайте, то есть у вас-то голова на плечах есть, это если сегодня просто это перевести, слово докимаза, испытывайте интеллектуальным путем. Но если расходятся поступки или действия, побуждения от духа расходятся с тем, что есть в Священном Писании, неужели вы не видите, что это не то? Всякий раз, когда есть что-то, любое побуждение, оно может быть даже и очень доброе. Но если это доброе даже побуждение, оно расходится с проявлением Духа Божьего в Писании, это серьезная причина проверить Дух, который в тебе. Вот когда нужно проверять. Иоанн исходит из того, что верующие люди, когда они верующие, когда они Божью заповедь выполняют. Если они выполнили Божью заповедь, они сокрыты в Боге. Но это не значит, что дух зла от них отступил, он их никогда больше касаться не будет. Сатана, как Христос говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это характер сатаны. А для того, чтобы сразу его как убийцу, как разрушителя в вашей личности не распознали, он приходит на первых порах, особенно к верующим людям, в каком виде? В виде ангела света. Там ничего грязного нет, там ничего греховного нет на первый взгляд. Там есть одна тактика – отвлечь внимание. Когда внимание твое отвлечено, вот тогда он начинает проводить над нами свою работу. Итак, для того, чтобы мы не путались, чтобы не было у нас серьезных этих проблем, Иоанн и предлагает, проверяйте. Вот любое побуждение, если видите, что что-то хоть немножко настораживает вас, хоть немножко что-то сомнительное вот в каком-то действии, это серьезный сигнал к тому, чтобы проверить. От кого вот это желание, от кого это побуждение, от какого духа? Вот когда надлежит проверять дух. Писание прямо говорит, что если эти действия не согласуются, то есть мы находимся во Христе через то, что воспринимаем Христа таким, какой Он есть. Вера имени Его – это наше рассуждение прошлое. И исполнение заповедей – любить друг друга, как Он заповедал нам. То есть если через это мы входим в состояние во Христе, если что-то, после этого даже доброе побуждение у нас проявляется, но видим, что какое-то сомнение у нас, может быть, малая доля сомнения появляется, друзья, это серьезный сигнал для каждого из нас. Проверь, от кого этот дух. И еще одна очень важная мысль, мы с некоторыми вот братьями вели рассуждение о том, что каким образом вот идет проверка. Иоанн, здесь в первой части этого текста, который мы прочитали, первые три стиха, я имею в виду это шесть стихов, они одной мыслью объединены. В первой части мы говорили об испытании каким образом? Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа. Ключевое слово «исповедание». Если бы его не было, можно было предположить и говорить так, но если действие неправильное, давайте мы просто скажем «нет» и все, я этого делать не буду. Но Иоанн говорит, слово «исповедание» – это самое важное здесь слово, которое явно говорит, что идет обращение к нечистому духу, вернее, к духу. А как он проявляет себя, видно, он чистый или нечистый. Слово «исповедание» – открытое признание. Будьте внимательны, идет речь не о характере действий духа, о том, что конкретно дух, он исповедует или не исповедует. Слово ключевое – исповедание. Когда мы говорим, Павел пишет послание к римлянам, помните, в чем вера наша показывается? Если будешь сердцем веровать, дальше, не сердцем исповедовать, а устами исповедовать, то же самое слово «homologeo» греческое, то же самое. То есть идет речь об открытом признании. Это главное здесь, друзья. Это главное, то есть дух, он либо признает Христа, либо не признает. Поэтому это очень серьезно, друзья, для нас мысль, всякое сомнительное действие или побуждение следует проверять. Когда следует проверять? Когда следует проверять дух? Повторим, когда хоть что-то, хоть немножко сомнительное есть. Хоть немножко сомнительное, сразу проверяйте. Сразу проверяйте. Когда поведение или рассуждение явно не согласуется с Писанием, и вот в этих случаях, каким образом это можно видеть? Когда поведение человека, человек видит себя правым, он не виноват. Интересно, встречался с людьми, которые, ну, в принципе, говоря так, если возникает напряжение между людьми, но, как правило, там обе стороны виноваты. Но вот такие люди, которые действительно водятся не Божьим Духом, удивительно, друзья, удивительно. Заявляет, открыто человек заявляет. понимая, что, как правило, там одна или другая сторона, все равно они как-то, поскольку они вовлечены в конфликт, там есть все-таки вина обеих сторон. Нет, бывают случаи, когда одна сторона 100% виновата, а другая 100% права. И это тот случай. То есть я не виноват, он виноват. Вот это характер, друзья, человек. Не характер, подчеркну, это действие духа зла. Он никогда не хочет быть обнаруженным, никогда. Это его тактика. Поэтому если вот поведение человека такое, все неправы, я прав, друзья, это один из показателей того, что неправильный дух в тебе, если все неправы, а ты прав. Где бы ни коснулось, я прав, а остальные все неправы. Мы люди. И Писание прямо говорит, все мы много согрешаем. Если кто говорит, что он не имеет греха, Господь прямо говорит, тот лжец, и нет в нем истины. Божье, оно всегда будет подделываться. Ну, понятно, кем? Далеко, не Богом же, правильно? Божье всегда будет подделываться, и Божье подделывается по отношению верующих людей. Если у верующего человека есть представление о Боге, о библейских ценностях, об образе христианской жизни, то именно вот эта подделка Божьего, она происходит именно в религиозной среде. Именно в нерелигиозной там нет необходимости ничего Божьего подделать. Люди служат дьяволу, люди служат греху, всего лишь навсего. Но если сатана хорошо знает, что Бог поселяется в человеке и через это укрепляет его, о чем мы будем сегодня говорить. Поэтому нужно его обмануть, нужно создать иллюзию, нужно создать видимость того, все нормально, все хорошо. Но проводить свою разрушительную работу в человеке – это тактика сатаны. Это тактика сатаны. Божий всегда сатана будет подделывать. Старается подделать именно для обольщения. Вчера у нас очень серьезное рассуждение было в библейской школе. Говорили мы об обремененности, говорили об обольщении, об одержимости, о причинах. Очень серьезные были рассуждения. И сегодня некоторые размышления в унисон того, о чем шла речь вчера. Божий дьявол всегда будет стараться подделывать для обольщения. Поэтому основную опасность, мы говорим о верующих людях, основную опасность в подделке нам всегда следует ожидать в проявлении Бога в нас. Как это неудивительно. А поскольку Господь в нас работает через Дух Святой, Он посылает в сердца наши Дух Святой, дает его повинующимся, дает дары. Дары – это проявление Духа на пользу. То основную опасность в подделке Божьего следует искать именно в действии Духа Святого в верующих людях. И сегодня ярко этому подтверждение ситуации в христианской среде. Смотрите, что происходит с проблемой, я подчеркну, с проблемой дара языка. С одной стороны, Библия прямо говорит, что есть такой дар языка. Это иностранный язык, понятный уму. Мы об этом очень серьезно говорили в нашей церкви. Есть дар от Духа Святого, дар языка? Да, он подделывается. Есть дар от Духа Святого, исцеление? Он подделывается, вчера мы об этом очень серьезно говорили. Сатане нужны здоровые грешники, больные ему не нужны, если он больной, он меньше нагрешит. Поэтому вот такие целители сегодня, которые называются христианами, они открыто сегодня проводят свои сеансы, по-другому не скажешь, спектакли, когда всем дарят здоровье. Кто хочет здоровья, приходите, все получите. Тогда, когда мы читаем Священное Писание, оно прямо говорит, Христос, когда исцелял, Он всегда практически фокусировал внимание на духовном состоянии человека. И говорил, прощаются тебе грехи твои, а теперь встань, иди, не болей, и возьми постель твою. Прочитайте, пожалуйста, то, как Христос исцелял. А современные целители, которые носят имя христиан, их это не интересует. Им всем здоровье нужно давать. Друзья, это подделка, самая настоящая подделка, фальсификация. В то же время можем говорить и о таких заявлениях, сегодня модно стало заявлять, мне Бог открыл. То есть, если мне Бог открыл, кто ты такой? С одной стороны, это правильное заявление, если действительно Бог открыл. А если не Бог открыл? Если я сам себе Бог, я во всем прав, и свое мнение, это значит мне, мое мнение, это мнение Божье, простите за небольшую иронию. Понятное дело, вот закрылся, все, мне Бог открыл, не трогайте меня, все. Я защищен, я во Христе. Но подожди, если твои действия, твои размышления, твой образ жизни, он расходится с библейскими принципами, скажите, Бог ли тебе открыл? На каком основании Бог тебе открыл? Через что Он тебе открыл? Откуда у тебя уверенность, что Бог тебе открыл? Не является ли это просто твоим размышлением? Смотрите, подчеркнем, что именно вот проявление Духа Божьего сатана всегда старается подделывать. Итак, это небольшие размышления, но очень важные. Мы, желание было на это обратить внимание, прежде чем мы пойдем далее. Итак, сегодня у нас тема «Победа во Христе». Первая мысль, которая явно видна, это в первом стихе, который мы прочитали. Он четвертый здесь. «Дети, вы от Бога, и вы победили их, ибо тот, кто в мире, больше того, тот, кто вас, больше того, кто в мире». Первое – превосходство верующего, и хочу отметить, над лжепророками. То есть здесь не идет речь о духах. Когда мы анализируем этот текст, вот Иоанн пишет, вы победили их. Кого победили? Прежде чем мы будем рассуждать, обратите внимание, что в стихе 4, после общего вступления, то есть дети, стоит слово «вы». Пятый стих начинается «они». Шестой стих «мы». Это важные мысли, друзья. Иоанн обращается к детям. Такое уменьшительно-ласкательное обращение, уважительное, с желанием назидать, передать опыт. «Вы» указывает внимание или фокусирует внимание на тех, кто исполняет Божью заповедь, двойную Божью заповедь. «Вы от Бога». «Вы от Бога». Это важно, друзья, очень серьезное заявление. «И мы, верующие», то есть те, которые во Христе, «они победили лжепророков». Здесь о них идет речь. О них идет речь. Почему? Потому что, смотрите, вот давайте обратим внимание на стих 5. «Они от мира, дальше, потому и говорят по-мирски». Будьте внимательны, демоны, они всегда используют людей, то есть они сами не говорят. Это проявление лжепророков. Поэтому Иоанн, с одной стороны, предупредил в стихах ранее, что будьте всегда внимательны, проверяйте вот то, что вы слышите. Второе, и те проявления, которые у вас есть, проверяйте, они от Бога или нет. Но с другой стороны, он вселяет очень сильную уверенность в том, что мы можем быть спокойными, нам не надо бояться. Если человек действительно выполняет Божью заповедь, будь спокоен, мы от Бога, что еще надо? Вспоминайте слова апостола Павла, если Бог за нас, а когда Он за нас? Когда мы с Ним. Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, если Он, слава Его, наполнена вся вселенная, Он больше всего, мы чуть позже об этом будем говорить. Какой смысл бояться? Ну какой смысл бояться? Это самая мощная, самая могущественная сила во вселенной, она в тебе и с тобой. Есть ли основания для страха? Поэтому Иоанн очень спокойно говорит, дети, вы от Бога, и этим все сказано. Смотрите, много не рассказывает, много не объясняет, этим все сказано. То есть, если мы понимаем правильно, кто есть Бог, почему о Боге мы стараемся много говорить? Чтобы действительно правильное представление у нас сформировалось о Боге, которому служим. Если Бог в нас, Он с нами, этим все сказано. О чем мы можем вообще говорить? Итак, вы от Бога. Превосходство верующего над лжепророками. В чем различие верующих и мира, то есть тех, кто во Христе и тех, кто в мире? Писание прямо говорит, вот это различие проявляется, или вернее, можно определить на основании того, кто внутри нас. Кто внутри нас? Почему мы победили лжепророков? Мы, Боже, будем касаться категории лжепророков, как они ведут себя, это когда говорить будем о пятом стихе. Смотрите, почему мы победили? Потому что в нас тот, кто больше всего, больше всех. Итак, различие верующих и неверующих, находящихся в Боге и не находящихся в Боге, определяется не потому, как он одет, не потому, какой у него доход, не потому, насколько он признан или не признан в обществе. Различие, основным фактом, который указывает на различие, это то, кто внутри. Помните фарисеев, которых Христос всегда осуждал? Потому что они были настолько святы в своих глазах. Он прямо говорил, вы выглядите очень красиво. Очень хороший имидж себе нарисовали своим образом жизни. Но внутри вы, как гробы окрашены, исполнены всякой неправды, желчи и многого худого. Так вот, друзья, дело не в том, как мы выглядим, мы подчеркнем, что это не значит «живи как хочешь, одевайся как хочешь». Главным показателем того, кто ты в Боге или в мире – служит то, кто в тебе. Поэтому на этом обращаю внимание. Различие верующих и мира на основе того, кто внутри. В верующих – Господь. в верующих – Господь, а в мире – демоны, которые проявляют себя через лжепророков. Верующий слушает Бога, мы чуть позже будем говорить, кто от Бога, тот нас слушает. А кто не от Бога, он нас не слушает. А лжепророки, смотрите, они в мире, потому мир слушает их. Почему? Они там на одном уровне находятся, на одной платформе вместе с ними. Поэтому мир слушает свое, а Божий не слушает прямо и конкретно. Там много говорить об этом не надо. Это первое. Второе. Основа превосходства верующих. Почему верующие более лучшее положение занимают? Не потому, что просто вот он называется верующим. А его основное превосходство, или почему он, чем отличается существенно от других, своим происхождением. Иоанн прямо говорит, вы от Бога. Вот в чем суть этого превосходства. Вы от Бога. А раз Бог больше всего, вы от Бога, следовательно, это и является для вас основанием того, чтобы вы правильно себя воспринимали. Подчеркнем, не по названию, как вы называетесь, а потому, кто внутри вас. Потому важно проверять, кто внутри тебя живет. Если Христос живет, если действительно Павел набрался мужества и говорит так, во мне живет Христос. Он был уверен в этом. Позвольте задать вопрос, задаю его себе. Какие у меня доказательства есть того, что во мне живет Христос? Какие? Это правильные доказательства или нет? Итак, если Христос в нас, друзья, вот это является важным показателем того, насколько верующие занимают более превосходное положение. Плюс к этому, они не только, фраза «вы от Бога» явно указывает на очень высокое положение верующих людей. Но Иоанн дальше идет и говорит, вы победили их. Вы победили их, речь идет о лжепророках, вы победили их. Победное положение верующих. Причем здесь употребляется известная для нас уже грамматическая форма, на которую мы иногда обращаем внимание. Вы победили, то есть вы не просто побеждали, и неизвестен результат, победили или нет. Здесь перфектная форма глагола, которая говорит так, вы получили эту победу, и в этой победе вы остаетесь. Вы получили эту победу, и в этой победе вы остаетесь. Если задать вопрос, откуда вот можно видеть все это, хотя бы даже в том, что мы в Боге находимся. А Бог – это не временное что-то. Сегодня есть, завтра его нет. Он не меняется. Поэтому пребывание в Боге и является основой нашей победы. Идем далее. Основание для уверенности в победе. То есть, если Иоанн прямо говорит, что вы от Бога, и вы победили их, то есть лжепророков, и тех, кто за ними стоит, за этими лжепророками духов зла, то, смотрите, говорит о том, на чем строится основание нашей победы, каким образом мы их победили. Смотрите, он прямо пишет, тот, кто в вас, фраза «ибо тот, кто в вас», он больше того, кто в мире. Это выражение «больше» указывает на превосходную степень, то есть выше Бога нет ничего. И в связи с этим пред нами очень интересные мысли открываются. Прежде всего, что Христос, согласно даже этого текста Писания, Он больше всего во Вселенной. Это первое. Второе. Победа верующих. Верующие победили лжепророков. Их победа заключается не в том, что они сильные. Вот они столько-то лет в церкви. Они столько-то семинарий закончили. Они вот известные, они именитые. Их все признают. Смотрите, Иоанн четко указывает на то, в чем наша победа. Она заключается не в том, что ты сделал, а в том, кто в тебе. И у тебя забираются все права считать, что в этой победе над злом есть хоть немножко твои заслуги. Ибо тот, кто в вас, почему вы победили? Потому что тот, кто в вас, он больше того, кто в мире. По сути, если сказать прямо, в чем моя победа, моя часть победы заключается, только в одном. В том, что я выполняю двойную заповедь. Все. И в этом вся моя победа заключается. Если я выполняю эту заповедь, верую во имя Иисуса Христа и люблю братьев, как Он заповедал нам, Бог во мне. Вот в чем моя заслуга, если так можно сказать, заключается в принятии Христа и выполнении Его заповеди. Все, остальное ничего от меня не зависит. Если я позволил Христу войти в мое сердце, а Он есть все во всем, который все собой наполняет, то моя победа основывается на том, что победитель всего во мне. В этом суть победы. И ни в чем другом. Моей заслуги здесь просто нет. Спасение и защищенность в Боге не от моего церковного стажа членского, не от каких-то других особых, может быть, привилегий, а моя победа строится исключительно на том, что Христос во мне, подчеркнем, есть ли Он во мне. Вот тогда я победил. Победа – это постоянная величина, она не меняется. Потому что Бог не меняется. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться, говорит Ветхий Завет. Итак, только в Боге моя победа. Если Он во мне, то в этом моя победа. Далее Иоанн говорит о критерии определения лжепророков, что все-таки тоже было реальное понимание того, как они себя проявляют. Мы не можем, скажу прямо, выдумывать или свои какие-то оценки давать, свои принципы проявлять, и вернее определять, как можно увидеть лжепророка. Почему? Об этом прямо сказано в Писании. Вот вы от Бога, но есть другая категория людей, которые не от Бога. Смотрите, пишет Иоанн, далее стих 5. Они от мира. Вы от Бога, ваше происхождение, источник ваш – Бог, источник происхождения лжепророков – мир. Вы от Бога, откуда вы происходите, лжепророки – от мира. И смотрите, дальше описываются прямо характеристики проявления этих лжепророков. Он пишет так: «Они от мира потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Смотрите, мало написано, но сколько глубоко и серьезно Иоанн подчеркивает и говорит, в чем проявляется вот их природа, в чем они, каким образом их можно определить. Их сущность лжепророков, богопротивная. Почему? Потому что между Богом и миром нет ничего общего. Абсолютно. Вспомните, пожалуйста, это же Иоанн говорил, написал слова, которые мы ранее рассматривали. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Смотрите, категорично. Ясно, но категорично. Этот текст явно говорит о том, что между Богом и миром нет ничего общего. То есть природа, сама внутренняя в наполнении этих лжепророков, она богопротивная, они от мира. И то, что они от мира, определяет их образ жизни. Если человек от Бога, то это определяет его образ жизни, образ мышления, коммуникации и так далее, и так далее. Но если человек от мира, кто мой друг? Но если человек от мира, то он и ведет, как мирской человек. Именно об этом пишет Иоанн. Потому они и говорят по-мирски, и мир слушает их. И их происхождение, они от мира, они богопротивники. Именно их происхождение определяет их стиль общения, образ жизни и их речь. Понятно. То есть, если мы от Бога, понятно, видно, это видно в моей жизни. Вы свет мира, прямо говорит Господь. Если люди от мира, понятно, что там свет мира, по-другому же не скажешь, не свет миру, а свет мира. То есть, вот как они живут, они вот это и отражают. И на некоторые мысли здесь, обратите внимание, говорят по-мирски. Эта фраза очень интересная. Речь здесь идет не о том, что они говорят. Вот в греческом есть разные слова. Одно слово, которое на русский переводится «говорят», говорит о стиле говорения, манере говорения. Второе говорит о том, что говорят. Есть слово «лего», логия отсюда, да, то есть здравое, осмысленное, логическое что-то. Это разумное, это то, что ты говоришь. Есть слово «лалео», другое, которое переводится «манера говорения». Так вот здесь Иоанн не говорит, указывает не на то, что они говорят, а на то, как они говорят. Послушайте, друзья, могут они говорить даже разумные вещи, но неправильно будут говорить. Вы слышите, друзья, очень интересный оттенок. Лжепророки могут говорить правильные вещи, но неправильно будут говорить. Стиль говорения другой. Очень интересная, друзья, мысль. Их самовыражение мирское. Это вульгарность, это грубость. Наше особое счастье в том, что многого мы не знаем, что происходит сегодня в мире, который считает себя христианским. Сколько сегодня лжепророков появилось в христианстве? которые сегодня сарказм проявляют, глумятся, кощунствуют над Священным Писанием, превращают некоторые библейские истории просто в повод посмеяться, надсмехаться, и в то же время заявляет, это великая сила Божия, какой великий человек, он сегодня по Америке ездит, он сегодня по миру ездит, он проповедует Евангелие, но когда послушаешь эти рассуждения, друзья, действительно, это низость. Вопрос в том, как они говорят, это надменность, это унижение, это развязанность. Прекрасно понимаете, кто таких людей слушает. Я вам прямо сказал, кто их слушает? Тот, кто от мира, тот и слушает их. Если у человека манера далеко не божественная, далеко не библейская, никогда ничего подобного не может быть допустимо в христианстве. Совершенно другой стиль жизни. Люди допускают эти богопротивные методы донесения, как они считают Евангелие или Слово Господне. Они указывают на их ложную природу. Итак, лжепророк, первое, имеет происхождение от мира, потому и говорит, как мирские люди. Манера говорения, образ жизни мирское. И далее подчеркивает Иоанн то, что кто слушает лжепророков? Кто? Слушают их те, кто от мира. В греческом языке меняются слова местами. Их слушают. В русской Библии слушают их. То есть именно вот тех лжепророков, которые от мира, мир их слушает, а Бога не слушает. И он дальше переходит и говорит, мы от Бога, потому что те, кто, вернее, поэтому те, кто от Бога, слушают нас. Итак, друзья, вот она природа лжепророков, они от мира. Поэтому давайте сохраним в памяти это серьезное библейское предостережение. Лжепророки могут говорить и будут говорить очень много правильных истин библейских, очень много. Но их определить можно не столько потому, что они говорят, а потому, как они говорят. Сохраните, друзья, это в памяти. Это очень тонкая подделка сатаны, когда Божие подделывается. Я что, не по Библии? Мы все по Библии. Некоторые, один из известных сегодня лидеров бросил Библию, вот я на Слове Божьем стою и прыгает на Священном Писании. Но простите, это просто кощунство самое настоящее. Как этого человека можно назвать действительно человеком, который служит Богу? Друзья, лучше об этих вот проявлениях негативных и не говорить, просто это реальность сегодня. Мы не призваны заниматься критикой, мы говорим о том, что это есть. Наше внимание сегодня нацелено именно на библейскую истину. А когда библейская истина будет в нашем сознании, то ложь очень легко будет определяться. Почему? Для того, чтобы знать истину, не надо ложь изучать. Чем больше будем углубляться в Писание, в Слово Господне, тем подделки Писания, фальсификация, всякие всевозможные хитрости, они будут очень очевидны. Почему? Потому что истина будет. Если Господь в нас, мы их победили. Почему? Даже если мы, может быть, иногда и не способны сразу увидеть, это опасность или нет, помните, что если Господь в нас, этого уже достаточно. Это уже достаточно, чтобы спать спокойно. И жить спокойно. Почему? Если будет какая-то опасность, ждет меня, допустим, завтра, послезавтра, это не моя ответственность. Это ответственность того, кто во мне, предупредить меня и оградить меня. А моя ответственность одна. В чем моя победа? Не в том, что я сделал, а в том, кто во мне. Так вот, пусть будет так в нашей жизни, когда он будет нам говорить, Александр, не торопись верить этому, не торопись. Прислушайтесь к этому Божьему голосу. Он знает все, мы ранее об этом говорили, он знает все. Все пред ним в совершенном, в настоящем времени, в совершенном виде представлено. Если он знает какую-то опасность, он обязательно нас предупредит об этой опасности. Следующее, что мы вместе с вами рассмотрим, именно природа происхождения определяет то, кого мы слушаем. Последний стих, который мы прочитали, стих 6. Тот, кто во мне, определяет то, кто я есть. Если Христос во мне, то я Божье дитя. Просто и ясно. Если Христа во мне нет, то я от мира. Поэтому вот то, что во мне, внутри, определяет то, кто я. Мы об этом очень много говорим на наших богослужениях. Иоанн прямо говорит, смотрите, стих 6, мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Смотрите, очень ясно и коротко. Очень ясно и коротко. Причем на одну очень важную мысль хочу здесь обратить внимание. Это следующее. Смотрите, в 4 стихе, мы ранее говорили, стоит слово «вы» от Бога. В 5 стихе «они» от мира. О ком и здесь идет речь? «Мы» от Бога. Анализ вот этих вот местоимений «вы», «они», «мы» явно указывает, что под этим «мы» подразумеваются именно апостолы. Именно те, кого Господь призвал для того, чтобы они действительно эту истину доносили. Почему ранняя церковь и пребывала постоянно в учении апостольском? Смотрите, насколько убедительная уверенность. Иоанн говорит, мы от Бога. Позвольте вновь задать вопрос, могу ли я сказать, можете ли вы сказать, слушатель уважаемый, что я от Бога. Это сильное заявление. Это уверенность в Боге, это спокойствие, он не спорит. Он никаких доказательств не приводит. Смотрите, ясно и коротко сказано. Мы от Бога. Этим все сказано. Если человек действительно в Боге, он ничего доказывать не будет. Не будет доказывать. Он имеет внутри Бога, поэтому он говорит «я от Бога». Только на этом основании, ни на каком другом. Итак, очень интересная мысль. Знающие Бога слушают тех, кого Господь послал. Если, повторим, здесь идет речь «мы» на тех, указывает на тех писания, кого Господь поставил, у нас есть основания именно делать это серьезное определение или вывод, значит, важно отметить, что Божьи, знающие Бога, слово «знающие», не познавшие, а знающие, то есть те, которые встретились с Господом и находятся в правильном с Ним общении, они слушают тех, кто от Бога. Если человек не от Бога, он не слушает. Вспомните Христу, опять-таки, пребывание Христа здесь на земле. Вроде бы верующие люди, книжники, фарисеи. Вроде бы правильно учили, правда? И действительно правильно учили. Но каково было их отношение ко Христу? Весь их образ жизни, особенно чем ближе к распятию, тем больше образ жизни определялся одной фразой. Они искали уловить Христа в слове. Это коротко их характеристика, их образ жизни. Потому те, кто не от Бога, как правило, они сегодня отличаются тем же самым. Они не слушают, что говорится. Они ищут пути, чтобы можно было зацепиться за что-то. Вот не так сказал, не то сказал. Вот это тактика, друзья. Тот, кто от Бога, Божье слушает. А тот, кто не от Бога, он не слушает. И все, этим все сказано. Поэтому, друзья, послушайте, пожалуйста, вопрос не в том, что здесь все великие люди проповедуют. Мы ошибаемся, как и все люди, мы ошибаемся. Нередко очень серьезное духовное противостояние испытываем, особенно во время проповеди. И мы способны ошибаться. Но интересно, если я подхожу к брату и говорю, ты вот не то сказал, вот так, но вот то, и вот с какой целью я подхожу? Если желание действительно подкорректировать, это одно. Помните, лжепророки чем отличаются? Не то, что они говорят, а то, как они говорят. Потому если я подхожу и желаю так подцепить, ты уже у меня на крючочке, я тебя из водички теперь вытягиваю. Друзья, но это явно природа лжепророка. Больше того, кто стоит за лжепророком, это демоническая природа. Уловить человека. Не зря, когда Писание говорит о том, как относиться к согрешающему, прямо сказано, мы обязаны обличать согрешающего, так? Но Писание прямо говорит, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Это значит, с одной стороны, ты обязан обличить согрешившего, с другой стороны, если ты его не любишь, ты не можешь его обличать. То есть ты обязан это сделать, но чем лжепророк отличается от Божьего человека? Тем не только то, что он правильно знает, он правильно доносит. Поэтому если ты правильно знаешь, но неправильно доносишь, тебе природа лжепророк. Немножко тяжеловато и страшновато звучит, да? Но об этом говорит Писание. Об этом говорит явно Писание. Итак, не знающие Бога не слушают Божьих людей. Внимание их совершенно в сторону направлено. И последняя мысль, на которую мы обратим внимание, и затем к тому, кто больше всего, очень бы хотелось, чтобы он был в нас, мы с вами обратимся еще в молитве. Две характеристики, определяющие дух заблуждения. Две характеристики, определяющие дух заблуждения. Помните, что мы читали ранее первые стихи? Дух, стих 2, Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. И последнюю часть 6 стиха, вторую часть мы прочитали, «Поэтому узнаем духа истины и духа заблуждения». Вот 2 стих и 6 стих, явно видно, что они связывают, замыкают между собой, это границы в начале и в конце, говорящие о характеристиках, как можно определить лжепророка. Поэтому мы, с одной стороны, немного обратим внимание на предыдущие стихи с 1 по 3 и на стих 6. Повторим, в стихе 2 написано «Вот так узнавайте духов», а стих 6 «Поэтому мы узнаем». Но явно видно, что здесь идет речь об одном. Итак, первое. Две характеристики, как можно определить духа заблуждения. Подчеркнем, что те, которые выполняют Божью заповедь, они находятся в Боге и Бог в них. А чтобы они были в этом спокойны, что Бог в них, Бог послал Духа Своего, Духа Святого в сердца принявших Христа и живущих Христом, исполняющим Его заповедь. Знает об этом сатана, он Библию лучше нас знает. Потому именно на вот этот главный показатель того, что мы в Боге, он и посягает, он его подделывает. Поэтому проверяйте духов, поэтому их испытывайте. И даны критерии, как можно определить этих духов, как можно определить лжепророков. Подчеркнем, что духи зла – они проявляют себя через людей, равно как и Божье проявляется через кого? Слово доносится через людей. Бог использует людей, Он поставляет людей, Он управляет людьми. Точно так же и духи зла, сатана, он тоже использует людей. И здесь дается вот в этом тексте две характеристики. Мы на них обратим внимание, и это будет завершением нашего сегодняшнего размышления. Первая характеристика – нет открытого признания Иисуса. Нет открытого признания. Не забывайте, пожалуйста, наше рассуждение ранее, что те, которые верят в Иисуса, Сына Божия, мы очень много об этом говорили, то есть воспринимают Иисуса только так, как Он представлен в Священном Писании. И важно, они открыто признают, не по действиям, это важно. Действие – это само собой. Не по действиям определяется дух заблуждения, а по тому, что он исповедает или не исповедает Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Вы понимаете, то есть идет речь о словесном выражении, о подтверждении того, не по делам. Вот именно ключевое здесь слово «исповедание», которое явно указывает на то, что речь идет об открытом признании. Итак, если человек, точнее, идет речь о духе зла, который пользуется людьми. Если дух, об этом Иоанн прямо говорит, если дух не исповедает, открыто не признает Христа, то это дух не от Бога. Это первый показатель того, что не от Бога, это дух заблуждения. И второе, дух заблуждения, проявляющий через людей, не слушает Божьего. Итак, две характеристики. Первое, он открыто не признает, что Иисус есть Христос, Сын Божий, не верит имени Его. С другой стороны, он не слушает Божьих людей, апостолов, не слушает то, когда говорит Господь через людей. Две характеристики. Как можно определить духа заблуждения? Друзья, я думаю, этого достаточно, чтобы хотя бы вот об этом серьезно подумать. Это главные характеристики. И если или одна, или другая проявляется, это серьезный сигнал для того, чтобы подумать, насколько я прав перед Господом. Итак, если Бог в нас, только тогда мы победители. Слышите, друзья? Если Бог в нас, вот тогда мы победители. Если Его нет в нас, никакие ваши человеческие заслуги не делают вас победителями. Никакие абсолютно. Наша победа только потому, что Христос в нас. А мы Его впустили в свое сердце. Все. Итак, если Он в нас, мы победители. Петр пишет интересные слова. 1 Петра 5, 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Трезвитесь, слово, говорящее о том, сохраняйте себя от какого-либо влияния. Мы об этом как-то ранее говорили. Слово «трезвитесь», сохраняйте себя от какого-либо влияния. В том числе наркотики, алкоголь и так далее. Любое влияние, которое не Божье, оно негативное. Трезвитесь, то есть не поддавайтесь никакому влиянию. Первое, второе, бодрствуйте, сохраняйте здравость рассуждений. Это не просто не спите. А когда спать, если я поработал, тяжело.
Идет речь об образе жизни. Здраво подходите, испытывайте, докимаза, понимайте, осмысывайте, вы имеете ум Христов. Оцените, рассмотрите. Павел говорит, не сама ли природа учит вас? Обратите внимание, каким очень важным аргументом, логическим он прибегает, чтобы заставить человека думать. Мы вчера говорили об одержимости людей, о том, каким образом освобождаются люди от этого. Настолько важно, чтобы человек понимал свое неправильное положение пред Богом и донести до него эту истину, что ты обманут, что ты под властью демона. Читали текст интересный, Христос прямо сказал, «Я даю вам власть наступать на всю силу вражью, и ничто вам не повредит». Это слова Христа. Мы говорили о том, что сколь много сегодня подделок делается, люди боятся, даже верующие люди. Не трогайте его, не надо его трогать, знаете, не трожь его, и проблем не будешь иметь. Нет. Писание прямо говорит, если это дух зла, я даю вам власть наступать на всю эту силу вражью. Поэтому здесь таким вот, отойти в стороночку, не трогайте его, никакого основания Священного Писания нет. Если это дух не Божий, Христос дал власть наступать на всю эту силу вражью, и прямо говорит, ничего вам не повредит. Итак, друзья, победа во Христе. У христиан очень большая опасность всегда, всегда их подстерегает. Подделки со стороны духов зла, лжепророки, идеи, учения бесовские, Павел прямо говорит, особенно указывая на характеристику последнего времени, мы живем в это время. Наша победа во Христе. Если Он в нас, тогда мы победители. Это основание для того, чтобы жить спокойно. Итак, друзья, кто у вас? Знаете ли вы Христа? Знаете ли вы таким, какой Он есть? Не таким, как вы его любили, нарисовали себе и привыкли к этому образу. Вымышленному, наивному, может, иногда виртуальному какому-то образу Божьему. Мы победители только тогда, когда реальный и живой Господь в нас. И никто другой, тогда мы победители. Мы победили только потому, что Он в нас. В нас ли Он? Я приглашаю вас помолиться. Аминь.